Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Прежде я и боговещанный я проповедатели, верх апостолов Твоих, Господи, приял еси в наслаждение благих Твоих и покой. Болезни гонит и смерть приял еси паче всякого всеплодия, едини следы сердечная.
Стоят три креста, на среднем растят император, но правый и левый они неспроста. На них вся Россия распята, но правый и левый они неспроста. Вся Россия распята в молчании и в слове, в поступках, делах. Мы предали все государя и даже развалы карающих плах. Спасения нам не подарят и даже развалы карающих плах. Спасения нам не подарят, нет в мире таких благодатных кровей, чтоб царскую кровь искупили все жертвы во имя ее перед ней ничтожнее грязи и пыли. Все жертвы во имя ее перед ней ничтожнее грязи и пыли. Мы все на крестах, что стоят с двух сторон от царского крестного древа, на правом кто ждет государя на трон. Хулители трона те слева, на правом кто ждет государя на трон. Хулители трона те слева, всего две дороги на русском пути. Безумство выискивать третью, на небо ведущую царь оплатил наш грех, искупив своей смертью. На небо ведущую царь оплатил наш грех, искупив своей смертью. Но преданность царскому трону не в том, чтоб вторить победному звуку, она проверяется только крестом, стоящим по правую руку. Она проверяется только крестом, стоящим по правую руку. Дай Бог оказаться нам в правом строю, когда прозвучит над планетой: народ мой, ты будешь со мной. Голгофе стоят три креста.
Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу в эфире Православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час» со священником Романом Зеленским. Братья и сестры, милостью Божией мы продолжаем царскую тему, тему, дорогую каждому русскому православному сердцу. Мы знаем, что среди наших радиослушателей много душ, воистину верно подданных. Мы помним те, да более горькие слова нашего государя-императора Николая Александровича: «Кругом измена и трусость и обман». Но также мы знаем, что были в те минуты, когда написал государь-император эти горькие до слез слова в своем дневнике, были рядом люди, которые оставались верными ему. Верными ему даже до смерти крестной, которые разделили с его венценосной семьей царскую Голгофу их. Ту русскую Голгофу, когда венценосная семья восходила на нее. Оставались верными, и была Россия верных, братья и сестры. И так отрадно, что не все были предатели, что была Россия верных. И для нас живы имена и тех царских верных слуг, которые оставались до конца в Ипатьевском доме. Как мы помним, это и доктор Боткин, повар Харитонов, девица Анна Демидова. И живо для нас имя первого мученика за Христа и за царя, человека Божия, духоносного, святого великомученика старца Григория Ефимовича Распутина, оклеветанного русского старца. Именно за него сейчас Россия еще до сих пор несет епитимью. Мы помним и царского поэта, гусляра, царского Сергея Бехтеева. И, конечно, дорого для нас имя Анны Александровны Танеевой-Вырубовой, монашестве Марии, верной подруги фрейлины, государыни-императрицы Александры Федоровны. Александра Федоровна говорила: «Слава Богу, что ты у меня есть», потому что именно Анна Александровна находилась всегда рядом, разделяла и радости, и скорби. И сегодня, братья и сестры, в этот вечер я рада представить вам и поздравить отца Романа с выходом в свет, в мир документального фильма, посвященного светлой памяти Анны Александровны Танеевой-Вырубовой. Над этим фильмом потрудились известный вам режиссер-документалист Анна Сергеевна Москвина. Анна Сергеевна, вам, братья и сестры, хорошо известна по многим документальным фильмам. Анна Сергеевна Москвина была лауреатом премии имени Сергея Александровича Нилуса, который вот уже не один год учреждает журнал «Православный летописец Санкт-Петербурга». Поэтому этот фильм достоин внимания. И в этом фильме принимал создание его и молитвенно окормлял и поддерживал батюшка-отец Роман. Батюшка, вы, я знаю, ездили в Финляндию на могилку Анны Александровны, молили, служили панихиды, и ее молитвами вы чувствовали также поддержку. Расскажите, пожалуйста.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, действительно Господь сподобил меня съездить на могилочку Анны Александровны Танеевой-Вырубовой, монахини Марии, в прошлом году. Три раза я был на ее могиле и служил панихиду. Но надо сказать, что Господь сподобил также побывать и в том месте, где царская семья отдыхала. Эти места, это место называется Виролахте. Там была отслужена божественная литургия, Там мы помолились на этом царском месте. И мы знаем, что Аннушка, фрейлина государыня императрицы, Анна Танеева, тогда тоже посетила эти места, Шхеры. Там удивительно красивые места. И государь очень любил отдыхать там со святым семейством. И, конечно же, вот эти воспоминания Анны Вырубовой остались и сохранились об этой удивительной поездке. Что еще могу сказать? Ведь Финляндия – это наша губерния, это территория нашей Российской империи. Финны – народ очень обстоятельный, и они сохранили очень много царских святынь. Да, напомню, что там есть такое место, которое называется Лангинкоски. Там находится дача нашего святого благоверного государя-императора Александра Александровича, Александра Третьего. Это знаменитое место, братья и сестры. Там, когда государю досаждали послы, а государь очень любил ловить рыбу, вот эти самые иноземные послы услышали знаменитые слова Александра Третьего. Когда царь русский рыбу ловит, Европа может подождать. Но и столица Финляндии, Хельсинки, там очень много царских тоже святынь. И вот особенно мне запомнилось Ильинское кладбище. Что интересно, нас туда с братьями и сестрами и вот с Анной Сергеевной Москвиной пригласило общество. Общество святых царственных новомучеников и почитателей Анны Танеевой Вырубовой. Там замечательные есть люди, раба Божия Людмила Хухтиеми и супруг ее Александр Хухтиеми. Я вот буквально недавно с ними разговаривал, и они сказали, что они хотели бы к нам приехать в Санкт-Петербург и подробно рассказать, какие великие чудеса совершаются на могиле Аннушки Вырубовой, Танеевой, монахини Марии. Там, оказывается, уже много исцелений произошло. И эти все чудеса, они записываются, они, и, по сути дела, можно будет услышать об этом. Это ведь мало кто знает, братья и сестры, это очень интересно. И я вот как священник свидетельствую, что когда молился на этой могилочке, то я чувствовал такую неизреченную благодать, потому что ощущал, как будто вот внутри меня все было светло и радостно, и так было хорошо на этом месте молиться. Вот такая удивительная поездка произошла вот в прошлом году, и Господь сподобил вот три раза туда съездить.
Батюшка, вы подготовили для наших радиослушателей новые песни московского автора-исполнителя Алексея Мысловского, да? И одну из них, которая называется «Империя», мы сейчас и послушаем.
Замечательная песня.
Громом небеса содрогаются, это русский дух пробуждается, мир безумный гибнет в безверии, близок час грядущей империи. Россия, империя, ты мира спасенье великая, славная Русь сама державная, великая, славная, Русь сама державная. Ты стояла Божьей твердынею были дети твои исполинами. Смертный бой вела силой адскою за Христа и веру христианскую империя. Но лукавый ветер сомнения разбудил пожар отступления. Души русские тьмой объятые предались Иуде проклятому. Россия, империя, ты мира спасенье великая, славная Русь сама державная. Великая, славная Русь сама державная. Словно блудный сын в стороне чужой позабыл народ, отчий дом родной, летишь градом в небо рассветное, вознеслась держава заветная империя. Весы на Руси разгулялися над святынями, надругалися, заклинают духи нечистые, царство лютое, сатанинское. Россия, империя, ты мира спасенье, великая, славная Русь сама державная. Великая, славная Русь сама державная. Но довольно ползать со змеями в небе слава русского имени. Станем за Христа, без сомнения, ждет нас дом святая империя. Россия, империя, ты мира спасенье, великая, славная Русь сама державная. Великая, славная Русь сама державная.
Прозвучала песня в исполнении автора Алексея Масловского «Империя». В студии Православного радио Санкт-Петербурга священник Роман Зеленский. И мы сегодня, братья и сестры, вспоминаем Анну Александровну Танееву-Вырубову. Именно ей посвящен новый документальный фильм, в котором принимал участие, помогал, молитвенно окормлял отец Роман. Фильм, созданный режиссером Анной Москвиной, посвященный Ане Танеевой-Вырубовой в монашестве Марии. Действительно, в этом документальном фильме, братья и сестры, есть уникальные архивные кадры, где мы увидим уже при последних летах жизни Анну Александровну. Хочется вспомнить, что Анна Александровна родилась 20 июля 1884 года. Она почила, это день смерти ее, 1964 года, 20 июля почила. Вот, то есть она в 20 веке, уже многие из нас родились в это время, а Анна Александровна Танеева-Вырубова нашла свое упокоение в Хельсинки на кладбище православном Ильинском. И день рождения у Анны Александровны 16 по православному календарю, 29 июля по гражданскому, 1884 года родилась. То есть она до своего 80-летия не дожила буквально 9 дней. И милостью Божией отец Роман побывал в Финляндии, помолился на святой могилке монахини Марии. И сейчас батюшка продолжит рассказывать нам об этом. Пожалуйста, батюшка.
Братья и сестры, особенно для нас ценны воспоминания Анны Танеевой, Вырубовой, страницы моей жизни. В этих воспоминаниях она доносит до нас такие образы, такие чудесные картины, которых мы никогда бы не увидели и не узнали об этом, если бы не она. Ведь она была ближайшей подругой государыни императрицы Александры Федоровны. Да, хотел еще добавить, что у нее был замечательный отец, Александр Сергеевич Танеев. Он был статс-секретарь канцелярии Его Величества, причем служил верно государю 20 лет. И вот эти воспоминания, они дают нам возможность перенестись в то царское время. Послушайте, братья и сестры, некоторые страницы этих удивительных воспоминаний. Мне бы хотелось нарисовать портрет государыни императрицы Александры Федоровны, пишет Анна Танеева-Вырубова. Такой, какой она была в эти светлые дни, пока горе и испытания не постигли нашу дорогую родину. Высокая, с золотистыми густыми волосами, доходившими до колен, она, как девочка, постоянно краснела от застенчивости. Глаза ее огромные, глубокие, оживлялись при разговоре и смеялись. Дома ей дали прозвище «Солнышко», имя, которым всегда называл ее государь. С первых же дней нашего знакомства я всей душой привязалась к государыне. Любовь и привязанность к ней остались на всю мою жизнь. Зима 1903 года была очень веселая, особенно памятны мне в этом году знаменитые балы при дворе в костюмах времен Алексея Михайловича. Первый бал был в Эрмитаже, второй — в концертном зале Зимнего дворца и третий — у графа Шереметьева. Сестра и я были в числе 20 пар, которые танцевали русскую. Мы несколько раз репетировали танец в зале Эрмитажа, и императрица приходила на эти репетиции. В день бала она была поразительно хороша в золотом парчевом костюме, и на этот раз, как она мне после рассказывала, она забыла свою застенчивость, ходила по зале, разговаривая и рассматривая костюмы. Летом я заболела сердцем, мы жили в Петергофе, и это было первый раз, что государыня нас посетила. Приехала она в маленьком шарабане, сама правила. Пришла веселая и ласковая наверх в комнату, где я лежала, в белом платье и большой белой шляпе. Ей, видимо, доставляло удовольствие приехать запросто, не предупреждая. Вскоре после того мы уехали в деревню. В нашем отсутствии императрица еще раз приезжала к нам, и огорошенному курьеру, который открыл ей дверь, передала бутылку со святой водой из Сарова, поручив передать ее нам. Следующую зиму началась японская война. Это ужасное событие, которое принесло столько горя и глубоко потрясло всю страну, отразилось на нашей семейной жизни, разве тем, что сократилось количество балов, что не было приемов при дворе и что мать заставила нас пройти курс сестер милосердия. Для практики мы ездили перевязывать в Елизаветинскую общину. По инициативе государыни в залах Зимнего дворца открылся склад белья для раненых воинов. Мать моя заведовала отделом раздачи работ на дом, и мы помогали ей целыми днями. Императрица почти ежедневно приходила в склад, обойдя длинный ряд зал, где за бесчисленными столами трудились дамы, она садилась где-нибудь работать. Императрица тогда была в ожидании наследника. Помню ее высокую фигуру в темном бархатном платье, опушенном мехом, скрадывающим ее полноту, и длинном жемчужном ожерелье. За ее стулом стоял араб Джимми в белой челме и шитом платье. Араб этот Джимми был одним из четырех абиссинцев, которые дежурили у дверей покоев их величеств. Вся их обязанность состояла в том, чтобы открывать двери. Появление Джимми в складе производило всеобщее волнение, так как оно возвещало прибытие государыни. Абиссинцы эти были остатком придворного штата двора времен Екатерины Великой. Следующим летом родился наследник. Государыня потом мне рассказывала, что из всех ее детей это были самые легкие роды. Императрица едва успела подняться из маленького кабинета по витой лестнице к себе в спальню, как родился наследник. Сколько было радости! Несмотря на всю тяжесть войны, кажется, не было того, чего государь не сделал бы в память этого дорогого дня. Но почти с первых же дней родители заметили, что Алексей Николаевич унаследовал ужасную болезнь — гемофилию, которой страдали многие в семье государыни. Женщина не страдает этой болезнью, но она может передаваться от матери к сыну. Вся жизнь маленького наследника, красивого, ласкового ребенка, была одним сплошным страданием, но вдвойне страдали родители, в особенности государыня, которая не знала более покоя. Здоровье ее сильно пошатнулось после всех переживаний войны, и у нее начались сильные сердечные припадки. Она бесконечно страдала, сознавая, что была невольной виновницей болезни сына. Дядя ее, сын королевы Виктории, принц Леопольд, болел той же болезнью. Маленький брат ее умер от нее же. И также все сыновья ее сестры, принцессы Прусской, страдали с детства кровоизлияниями. Натурально, все, что было доступно медицине, было сделано для Алексея Николаевича. Государыня кормила его с помощью кормилицы, так как сама не имела довольно молока, как кормила она и всех своих детей. У императрицы при детях была сперва няня-англичанка и три русские няни — ее помощницы. С появлением наследника она рассталась с англичанкой и назначила его няней вторую няню — Вишнякову. Императрица ежедневно купала наследника и так много уделяла времени детской, что при дворе стали говорить, что императрица не царица, а только мать. Конечно, сначала не знали и не понимали серьезного положения здоровья наследника. Человек всегда надеется на лучшее будущее, их величество. Скрывали болезнь Алексея Николаевича от всех, кроме самых близких родственников и друзей, закрывая глаза на возрастающую непопулярность государыни, она бесконечно страдала и была больна, а они говорили, что она холодная, гордая и неприветливая. Таковой она осталась в глазах придворных и петербургского света даже тогда, когда все узнали о ее горе.
Это так вспоминает Анна Александровна Вырубова о государыне-императрице Александре Федоровне, да?
Да, такие вот удивительные воспоминания. Но вот что еще особенно хотелось бы подчеркнуть. Это необыкновенно добрые воспоминания. Так может написать только самый близкий друг, подруга. И человек, который верен Богу, царю и отечеству, и этим верным Богу, царю и отечеству человеком была Анна Александровна Танеева-Вырубова.
Батюшка, вот вы сейчас зачитывали воспоминания, описание, как она, как портрет, как кистью написала, как будто бы вот рядышком с нами пребывает сейчас и государыня-императрица. А какой же вот была сама Анна Александровна? Вот есть такие воспоминания, сохранились, что Анна Александровна, будущая монахиня Мария, была удивительной женщиной. Она была внешне очень красивой, невысокого роста, золотистой блондинкой, с великолепным цветом лица, поразительно красивыми, васильковыми, синими глазами, сразу располагавшими к себе. Анна Александровна была очень непосредственна по характеру, доступна, бесхитростна. И все это казалось ее внутренним выражением отзывчивости, чуткости, всегдашней готовности помочь всем и каждому, даже в самом незначительном и малозначившем деле. Вот так, такой была Анна Александровна Танеева. И действительно промыслительно, что именно человек с такими чертами характера оказался рядом с венценосной семьей. Так Господь определил в своей рабе Божьей Анне, что весь ее путь был рядом с государем-императором Николаем II и Александрой Федоровной и с царскими детьми. Как мы знаем, что у нее брак был неудачный, да, вот, и она рано разошлась со своим мужем, и она всю свою жизнь, всю свою судьбу посвятила, и семья стала для нее вот царская семья, да, родной. И знаете, братья и сестры, вспоминаются те минуты, когда Анна Александровна при встрече со старцем Григорием Ефимовичем Распутиным попросила его молитв. Она, у нее было очень простое такое пожелание, она попросила помолиться старца Григория Ефимовича о чем? Чтобы всегда до последнего часа служить их величеством. На что Григорий Ефимович ответил: «Так и будет». Действительно, стали пророческие слова Григория Ефимовича, так и было. Она до последней минуты, да, несла свой крест. И на всю жизнь за своих царственных друзей она, собственно говоря, и претерпела все страдания, и зависть, и клевету, и поношение, и темницу, и угрозы физической расправы, и изгнание. Действительно, в этом смысле Анна Танеева разделила со святыми царственными мучениками их скорбный путь, их Голгофу. И вот на этот путь ее действительно благословил и молился о ней старец Григорий. Что вы о нем скажете, вспомните, батюшка?
Да, братья и сестры, сейчас русский народ начинает прозревать, кто был старец Григорий. А ведь государь наш император, святой наш царь Николай, называл его друг. Вот это простое слово «друг». Вот, казалось бы, сказано было ясно и четко и понятно для всех. Но ведь сколько злобы, сколько ненависти было, сколько грязи было вылито на этого великого старца, этого человека Божия, действительно, который имел такую сильную молитву, что даже когда святой праведный Иоанн Кронштадтский один раз встретился с ним, когда почувствовал эту силу молитвы старца Григория, то он даже оставил об этом свои воспоминания. Вот какая была сила молитвы этого человека Божия. А вот что вспоминает Аннушка Вырубова, фрейлина государыни императрицы, об этом святом человеке. Послушайте, братья и сестры, это очень интересно.
Да, это документальные живые слова, которые сохранились для нас специально, чтобы мы не сомневались и не были маловерными.
Существует фотография, пишет Анна Танеева Вырубова, которая была воспроизведена в России, а также в Европе и Америке. Фотография эта представляет Распутина, сидящим в виде оракула среди дам-аристократок своего гарема, и как бы подтверждает огромное влияние, которое будто бы имел он в придворных кругах. Но я думаю, что никакая женщина, если бы даже и захотела, не могла бы им увлечься. Ни я и никто, кто знал его близко, не слыхали о таковой, хотя его постоянно обвиняли в разврате. Странным кажется еще тот факт, что когда после революции начала действовать следственная комиссия, не оказалось ни одной женщины в Петрограде или в России, которая выступила бы с обвинениями против него. Сведения черпались из записей охранников, которые были представлены к нему. Я могу дать объяснение этого снимка, так как сама изображена на нем. В первые годы Григорию Ефимовичу приходили только те люди, которые, как и их величество, искали разъяснения по разным религиозным вопросам. После ранней обедни в каком-нибудь монастыре, причастившие святых тайн, богомольцы собирались вокруг него, слушая его беседы. И я, всегда искавший религиозного настроения и утешения после вечных интриг и зла придворной обстановки, с интересом слушала необыкновенные беседы человека, совсем не ученого, но говорившего так, что и ученые профессора, и священники находили интересным его слушать. Несмотря на то, что он был человек безграмотный, он знал все священное писание, и его беседы отличались оригинальностью, так что, повторяю, привлекали немало людей образованных и начитанных, каковыми были бесспорно и епископы Феофан и Гермоген, великая княгиня Милица Николаевна и другие, приходили к нему и с разными нуждами, и ищущие утешения. Нужде всякой он помогал, то есть отдавал все, что у него было, и утешал советами и объяснениями тех, кто приходил к нему поделиться своими заботами. Терпеливо выслушивал разных дам, которые являлись по сердечным вопросам, всегда строго порицая греховные дела. Расскажу случай с одной моей близкой знакомой, который объяснит, как он смотрел на жизнь, а также его некоторую прозорливость или чуткость, пусть каждый назовет, как хочет. Одна молоденькая дама однажды при мне заехала Григорию Ефимовичу по дороге на свидание со своим другом. Григорий Ефимович, посмотрев на нее пристально, стал рассказывать, как на одной станции монах угощал его чаем, спрятав бутылку вина под столом, и, называя его святым, задавал вопросы. «Я святой!» — закричал Григорий Ефимович, хлопнув кулаком по столу. «И ты просишь меня тебе помочь? А зачем же ты прячешь бутылку вина под столом?» Дама побледнела и растерянно стала прощаться. Помню, как-то в церкви подошел к нему почтовый чиновник и просил помолиться о больной. «Ты меня не проси, — ответил он, — а молись святой Ксении». Чиновник в испуге и удивлении вскрикнул: «Как вы могли знать, что жену мою зовут Ксении?» Подобных случаев я могла бы рассказать сотни, но их, пожалуй, так или иначе, можно объяснить. Но гораздо удивительнее то, что все, что он говорил о будущем, сбывалось. Трудно также объяснить себе, как он помогал больным. Следующий факт из жизни наследника тронет сердце каждой матери. Все знают, что во время постоянных заболеваний Алексея Николаевича их величество всегда обращались к Распутину, веря, что его молитва поможет бедному мальчику. В 1915 году, когда государь встал во главе армии, он уехал в Ставку, взяв Алексея Николаевича с собой. В расстоянии нескольких часов пути от царского села у Алексея Николаевича началось кровоизлияние носом. Доктор Деревенко, который постоянно его сопровождал, старался остановить кровь, но ничего не помогало. И положение становилось настолько грозным, что Деревенко решился просить государя вернуть поезд обратно, так как Алексей Николаевич истекает кровью. Какие мучительные часы провела императрица, ожидая их возвращения, так как подобного кровоизлияния больше всего опасались. С огромными предосторожностями перенесли его из поезда. Я видела его, как когда он лежал в детской, маленькое, восковое лицо, в ноздрях окровавленная вата. Профессор Федоров и доктор Деревенко возились около него, но кровь не унималась. Федоров сказал мне, что он хочет попробовать последнее средство — это достать какую-то железу из морских свинок. Императрица стояла на коленях около кровати, ломая себе голову. Что дальше предпринять? Вернувшись домой, я получила от нее записку с приказанием вызвать Григория Ефимовича. Он приехал во дворец и с родителями прошел к Алексею Николаевичу. По их рассказам, он, подойдя к кровати, перекрестил наследника, сказав родителям, что серьезного ничего нет, и им нечего беспокоиться, повернулся и ушел. Кровотечение прекратилось. Государь на следующий день уехал в Ставку. Доктора говорили, что они совершенно не понимают, как это произошло, но это факт. Поняв душевное состояние родителей, можно понять и отношение их к Распутину. У каждого человека есть свои предрассудки, и когда наступают тяжелые минуты в жизни, каждый переживает их по-своему. Но самые близкие не хотели понять положение и, поняв, объяснить тем, кого заведомо вводили в заблуждение. Что касается денег, то Распутин никаких денег от их величеств не принимал, никогда от них никаких денежных сумм не получал, за исключением сотни рублей, которые посылали ему иногда на извозчика. Вообще деньги в его жизни не играли роли. Если ему давали, он сразу же их раздавал. Семья его после его смерти осталась в полной нищете. В 1913 году, помню, министр финансов Каковцев, который, как и все, не любил Распутина, предложил ему 200 тысяч рублей с тем, чтобы он уехал из Петербурга и не возвращался. Предложение это обидела Григория Ефимовича. Он ответил, что если папа и мама хотят, то он, конечно, уедет, но зачем же его покупать? Знаю много случаев, когда он помогал во время болезни, но помню также, что он не любил, когда его просили помолиться о больных младенцах, говоря, «Жизнь вымолишь, но примешь ли ты на себя грехи, которые ребенок натворит в жизни?» Вспоминаю также эпизоды с одним из знаменитых врагов Распутина, монахом Илеодором. О нем, вероятно, многие слышали, много слышал читатель, как он в конце всех своих приключений снял рясу, женился и жил за границей. По моему мнению, он, безусловно, был ненормальный человек. Этот самый Илеодор затеял два покушения на Распутина. Первое ему удалось, когда некая женщина Гусева ранила его ножом в живот в Покровском. Это было в 1914 году, за несколько недель до начала войны. Второе покушение было устроено министром Хвостовым с этим же Илеодором. Но последний послал свою жену в Петроград со всеми документами и выдал заговор. Все эти личности, вроде Хвостова, смотрели на Распутина как на орудие к осуществлению их заветных желаний, воображая через него получить те или иные милости. В случае неудачи они становились его врагами. Так было с великими князьями, епископами Гермогеном, Феофаном и другими. Я уверена, что Илеодор также ненавидел государыню и написал одну из самых грязных книг о царской семье. Прежде чем издать ее, он сделал государыне письменное предложение купить эту книгу за 60 000 рублей, грозя в противном случае издать ее в Америке. Помню, это было в Ставке в 1916 году. Государыня возмутилась этим предложением, заявив, что пусть Илеодор пишет, что он хочет, и на бумаге написала «отклонить». В последнее время Илеодор живет в России и, кажется, в прекрасных отношениях с коммунистами, зарекомендовав себя нападками на церковь и духовенство. При Временном правительстве много говорили, что брат его занимался выдачей заграничных паспортов. Но какое же влияние имел Распутин на политику? Ведь те, кто убили его, между прочим, освобождали Россию от германского агента, в кавычках, который втягивал их величество и Россию в сепаратный мир и так далее. Письма государыни доказывают, как их величество смотрели на вопрос о мире. И если я пишу, то пишу для выяснения правды и для будущего суда истории, а потому пишу все, как было. Последние годы всевозможные министры, журналисты и так далее ездили к Распутину. Если бы он хотел, то ему, конечно, немало представлялось случаев вмешиваться в политику, но теперь и судебное расследование Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства доказало, что политикой он не занимался. Точно так же и у их величеств. Разговоры с ним были всегда на отвлеченные темы и о здоровье маленького наследника. Вспоминаю только один случай, когда действительно Григорий Ефимович оказал влияние на внешнюю политику. Это было в 1912 году, когда великий князь Николай Николаевич и его супруга старались склонить государя принять участие в Балканской войне. Распутин чуть ли не на коленях перед государем умолял его этого не делать, говоря, что враги России только и ждут того, чтобы Россия ввязалась в эту войну, и что Россию постигнет неминуемое несчастье. Как я уже писала, в начале войны с Германией Григорий Ефимович лежал раненый Гусевой в Покровском. Он тогда послал 2 телеграммы его величеству, умоляя не затевать войны. Он и ранее часто говорил их величествам, что с войной все будет кончено для России и для них. Государь, уверенный в победоносном окончании войны, тогда разорвал телеграмму и с начала войны, как мне лично казалось, относился холоднее к Григорию Ефимовичу. Последний раз государь видел Распутина у меня в доме в Царском селе, куда по приказанию их величеств я вызвала его. Это было приблизительно за месяц до его убийства. Здесь я убедилась лишний раз, каким пустым вымыслом был пресловутый разговор о желании сепаратного мира, о котором клеветники распространяли молву, указывая, что это желание то государыни, то Распутина, Штюрмера или других. Государь приехал озабоченный, и сев сказал: «Ну, Григорий, помолись хорошенько, мне кажется, что сама природа идет против нас сейчас». Он рассказывал, что из-за снежных заносов не успевают подвозить хлеб в Петроград, Григорий Ефимович ободрил его, сказав, что главное — не надо заключать мира, так как та страна победит, которая покажет более стойкости и терпения. Государь согласился с этим, заметив, что у него есть сведения, что и в Германии сейчас плохо с продовольствием. Затем Григорий Ефимович указал, что надо думать о том, как бы обеспечить всех сирот и инвалидов после войны, чтобы никто не остался обиженным, ведь каждый отдал тебе все, что имел самого дорогого. Когда их величество встали, чтобы проститься с ним, государь сказал, как всегда: «Григорий, перекрести нас всех. Сегодня ты благослови меня», — ответил Григорий Ефимович, что государь и сделал. Чувствовал ли Распутин, что он видит их в последний раз, не знаю. Утверждать, что он предчувствовал события, не могу. Хотя то, что он говорил, сбылось. Я лично описываю только то, что слышала и каким видала его.
Да, батюшка, это вы сейчас зачитали воспоминания Анны Александровны Танеевой-Вырбой из книги ее «Страницы моей жизни». Мы также помним, что именно молитва Григория Ефимовича Распутина сохранила жизнь Анне Александровне после крушения железнодорожного состава, в котором ехала Анна Вырубова. И сейчас мы послушаем песню, посвященную старцу Григорию. Это новая песня, премьера. Поет московский автор-исполнитель Алексей Мысловский.
Из глубины земли российской пешком в столицу он притек, алкая истины христианской, Григорий Божий человек. В науке книжной неискусный, лишь на Христа он уповал, и стоя в вере православной, молитвы Божий дал стяжал. Не ради славы и награды прошел он путь издалека, вельможи в царские палаты ввели простого мужика, и венцы нос на несмельство носить корону нелегко, в нем русское познало сердце, и сердцем приняло его. Людским судом весь мы кромешный, он обречен на вечный срок. Ведь люди судят лишь о внешнем, а сердце знает только Бог. Ведь люди судят лишь о внешнем, а сердце знает только Бог. Самою волей провидения он их сердечным другом стал, и цесаревича страдания своей молитвой облегчал. Средь суеты столичной жизни не просто душу сохранить, его лукавые вельможи к греху пытались обратить. И отдыха молва не знала, ославив на Россию всю, его безумцем величала за верность русскому царю. И все продажные писаки на радость ветреной толпы рукою подлой приписали все смертные ему грехи. Людским судом весь мы кромешный, он обречен на вечный срок. Ведь люди судят лишь о внешнем, а сердце знает только Бог. Ведь люди судят лишь о внешнем, а сердце знает только Бог. Кругом
он уже незримой тенью у всей России на глазах. Летал зловещий дух измены и строил козни для царя. На их пути опоры трона всем темным силам поперек стал православный муж Григорий, державный Божий человек. Свершился заговор кровавый, его в ловушку завлекли, и в жертву темным духом ада рукой злодейской принесли. И скорбь мучительной потери разбила царские сердца, не вдруга мети их злодей, но в сердце батюшки царя. Людским судом весь мы грешны, он обречен на вечный срок. Ведь люди судят лишь о внешнем, а сердце знает только Бог. Ведь люди судят лишь о внешнем, а сердце знает только Бог. И зашатался трон державный, забыл народ любовь к царю, и пал, как предрекал Григорий. Россия канула во тьму, когда ж рассеялся кровавый туман с лица Святой Руси, народ опомнился заблудший, на небо взор свой обратил. И там узрел в небесной славе семью убитого царя. И со слезами покаяния в молитве преклонил сердца. Но разглядеть не всяк способен, в ком тьма не застит свет в глазах, что рядом мученик Григорий с ребенком царским на руках. Людским судом весь мы грешны, он обречен на вечный срок. Ведь люди судят лишь о внешнем, а сердце знает только Бог. Ведь люди судят лишь о внешнем, а сердце знает только Бог.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Братья и сестры, мы продолжаем нашу передачу. И напоминаю, в эфире православного радио Санкт-Петербурга пасторский час со священником Романом Зеленским. И сегодняшняя наша тема – Россия верных. Тех верных людей, которые до крестной смерти своей остались верными царской самодержавной России. Такими из них были и Григорий Ефимович Распутин, и Анна Александровна Танеева-Вырбова, оклеветанные люди, люди русские, православные, люди чистой души. Сейчас вы только что услышали песню в исполнении Алексея Масловского «Сердце Григория». Там действительно есть такие дивные слова. «Не вдруг метили злодеи, а в сердце батюшки царя». Так ведь, батюшка?
Да, это так. Все нападки на Григория Ефимовича, это были нападки на нашего святого царя со святым семейством. Почему враг рода человеческого так ненавидел богопомазанника Божьего? Да потому что он был удерживающим мировое зло. Потому что вся вражья сила, она ничего не могла в России сделать, пока был жив наш святой царь Николай Александрович. И вот поэтому-то, чтобы оклеветать царскую семью, злые сатанинские силы пытались начать вот эту клевету с его самых верных друзей, каким и был Григорий Ефимович. Вот что пишет Анна Александровна о нем в продолжение своих воспоминаний. «Со своей смертью Распутин ставил в связь большие бедствия для их величеств. Последние месяцы он все ожидал, что его скоро убьют. Свидетельствую страданиями, которые я переживала, что я лично за все годы ничего непристойного не видела и не слыхала о нем, а наоборот, многое из сказанного во время этих бесед помогло мне нести крест поругания и клеветы, Господом на меня возложенный. Распутина считали и считают злодеем без доказательства его злодеяний. За его бесчисленные злодеяния его убили без суда, несмотря на то, что самым большим преступником во всех государствах полагается арест и суд, а уж после — казнь. Владимир Михайлович Руднев, производивший следствие при Временном правительстве, был одним из немногих, который старался распутать дело о темных силах и выставить Распутина в настоящем свете. Но и ему было трудно. Распутин был убит, а русское общество было психически расстроено, так что мало кто судил здраво и хладнокровно. Вследствие Руднева заметно, как при самых лучших намерениях он часто смешивает показания и свидетельства с личными выводами. Но брошюра его очень ценна, потому что он единственный имел гражданское мужество ради истины встать на точку зрения здравомыслящего человека, не заразившись стадным мнением русского общества в 1917 году. Он изложил все факты, касающиеся Распутина, так, как они казались ему наиболее правдивыми. Честный и беспристрастный судья Руднев не мог оставаться в чрезвычайной комиссии, где Муравьев заставлял его действовать против его убеждений и совести. Не знаю, писал ли еще кто-нибудь из других членов комиссии, я всегда сожалела, что если Распутина считали виноватым, его не судили как следует, со свидетелями и так далее. Убийство же его — одна из самых темных страниц в истории русского общества, и вопрос о его виновности остается неразрешенным. Но какой бы смертью человек ни умер, от руки ли убийц или своей смертью, от Божьего суда никто не уйдет, и каков бы человек ни был, Господь ему единый праведный судья. Я тоже глубоко сожалею о том, что Руднев лично не видал его и не имел случая беседовать с ним, как он говорил со мной. Меня он допрашивал не более как 15 раз по 4 часа каждый раз. Помню, как добросовестно он старался ради исторической правды отделить факты от массы истеричных сплетней. В его докладе обо мне есть, однако же, маленькая неточность в числах и небольшая несправедливость. Он говорит о моей болтливости и перепрыгивании с одного сюжета на другой. Я часто задавала себе вопрос, если бы самый ученый судья просидел в Трубецком бастионе столько месяцев, все время страдая от побоев и оскорблений телесных и душевных, и потом бы его привели на допрос, дав возможность в первый раз оправдывать себя, стал ли бы он говорить с полным спокойствием? Но я не жалуюсь, а только всей душой благодарю Бога, что нашелся единственный порядочный русский человек, который имел смелость сказать правду, Все же другие члены императорской фамилии и высшего общества, которые знали меня с детства, танцевали со мной на придворных балах, знали долгую, честную, беспорочную службу моего дорогого отца, все беспощадно меня клеветали, выставляя меня какой-то проходимкой, которая сумела пролезть государыне и ее опутать. Когда начались гонения на Распутина и в обществе стали возмущаться его мнимым влиянием, все отреклись от меня и кричали, что я познакомила его с их величествами. Легко было свалить вину на беззащитную женщину, которая не смела и не могла выразить неудовольствие. Они же, сильные мира сего, спрятались за спину этой женщины, закрывая глаза и уши всем на тот факт, что не я, а великие князья Николай Николаевич и Петр Николаевич с их женами привели во дворец сибирского странника. Не будь этого, он жил бы, никому не мешая, в своей далекой родине. Читая записки палеолога, я нашла в них много вымышленного насчет разговоров, касающихся моей личности. Равным образом автор неточно передал о своем знакомстве с Распутиным, так как свидание происходило в доме моей сестры, то я имею возможность внести существенную поправку в его рассказ. Палеолог приехал в дом сестры с княгиней Полей, желая с ним лично познакомиться. При свидании княгиня Полей служила переводчицей слов Распутина. После почти часовой беседы палеолог встал и расцеловался с ним. Вот такие воспоминания, братья и сестры Аннушки Вырубой, фрейлины, государни императрицы, об этом удивительном человеке, святом старце Григории Ефимовиче, святом новомученике Григории Новом, как о нем молится сейчас, и ему молится русский народ.
Действительно, Григорий Ефимович был от природы, от Бога наделен ревностью подвижника, трезвостью духа, щедростью души и здоровой крестьянской смекалкой. И поэтому к нему потянулись те, кто хотел вырваться из когтей нового Содома, в который в то время превращался Петербург, кто желал обрести путь ко спасению своей души и видел в Григории Ефимовиче пример действенной, живой веры, способной творить чудеса. Вот сегодня, батюшка, вы вспоминали о том, что старец Григорий Ефимович сподобился встрече со святым праведным отцом Иоанном Кронштадтским. Мы также знаем, что святой праведный отец Иоанн Кронштадтский был нередким гостем в доме Анны Александровны Танеевой-Вырбовой. Он у нее бывал часто, и почитали родители Анны Александровны то праведного батюшка Иоанна Кронштадтского, и даже есть такой случай засвидетельственный, что когда 17-летняя Аня заболела, то батюшка тут же приехал, и именно молитва святого праведного Иоанна Кронштадтского исцелила Анну, болящую девицу Анну. И такая духовная связь старца Иоанна Кронштадтского из Анны Вырбовой, она продолжалась всю жизнь. И даже когда она была в заточении, то в сонном видении она увидела батюшку Иоанна Кронштадтского, и он ее укреплял и чудесным образом спас от неминуемой смерти. Как мы видим, святые люди, они связаны между собой, вот, непрерывной ниточкой молитвенно поддерживают друг друга. И в завершение хотелось бы сказать словами государыни императрицы Александры Федоровны, обращенной к Анне Александровне Танеевой в письме. Вот что она, как она укрепляла Анну Вырбову. «Твой крестный путь принесет тебе небесные награды, родная. Ты будешь по воздуху ходить, окруженная розами и лилиями. Душа выросла. То, что раньше стоило тебе один день мучения, теперь год терпишь. И силы не ослабли, через крест к славе. Все слезы тобою пролитые блестят, как алмазы на ризе Божьей Матери. Ничего не теряется. За все твои мучения, испытания Бог тебя особенно благословит и наградит. Да, моя маленькая мученица, это все в пользу тебе. Бог попустил эту страшную клевету, мучения, физические и моральные, которые ты перенесла. Мы никогда не можем отблагодарить за все лишь в молитвах, чтобы Он, Господь, и впредь тебя сохранил, и охранил от всего. Дорога ко Господу одна, но в этой одной масса других, и все мы стремимся дойти до пристани спасения к вечному свету. А те, кто по стопам Спасителя идут, те больше и страдают. Так укрепляла Александра Федоровна свою верную подругу Анну Танееву Вырубову, матушку Марию в монашестве. И сегодня, братья и сестры, в завершении нашей передачи мы рады, что отец Роман вновь вернулся к нам. У него был маленький отпуск творческий за это время. С Анной Сергеевной Москвиной вышли в свет прекрасные документальные фильмы, и о Гоголе вот был чудесный фильм, о нашем русском писателе «Ключ к Гоголю», так называется фильм о Николае Гоголе, и вот о Анне Танеевой Вырубовой, батюшка потрудился с режиссером Анной Москвиной. Поэтому помоги вам, Господи, батюшка, и благословите наших радиослушателей.
Спасибо, Господи. Братья и сестры, Божье благословение вам всем. Храни вас Господь.
Братья и сестры, я напомню, сегодня в передаче о России верных принимал участие живые воспоминания Анны Александровны Танеевой Вырубовой. Она сама нам рассказала о той России верных, да? Вот, и эту передачу провел для вас священник Роман Зеленский.